Существо, стоявшее передо мной, никогда до того не появлялось в Тротвинг-холле, и рост его, и очертания были мне совершенно незнакомы. Опиши его, Джейн. Это была, видимо, женщина, сэр, высокая и рослая, с густыми черными волосами, спускавшимися вдоль спины. Я не знаю, какое на ней было платье. Я видела, что оно прямое и белое. Но была ли то рубашка, саван или простыня, не могу сказать. А ты разглядела ее лицо? Сначала нет. Но вот она сняла с вешалки мою вуаль, долго смотрела на нее, затем набросила себе на голову и обернулась к зеркалу. В эту минуту я совершенно отчетливо увидела в нем отражение ее лица. И какое же у нее было лицо? Ужасным и зловещим показалось оно мне, сэр. Я никогда не видела такого лица. Оно было какое-то страшное, какое-то дикое. Я хотела бы навсегда забыть, как она вращала воспаленными глазами и какими странно одутловатыми сине-багровыми были ее щеки. Призраки обыкновенно бледны, Джейн. Это лицо, сэр, было багровое. Губы распухли и почернели. Лоб был нахмурен. Брови высоко приподняты над налитыми кровью глазами. Сказать, что это лицо напоминало мне? Скажи, вампира из немецких сказок. А, и что же она сделала? Она сорвала, сэр, мою вуаль со своей головы, разорвала ее пополам, бросила на пол и принялась топтать ногами. Потом что? Потом одернула занавеску и посмотрела в окно. Может быть, она увидела, что близится рассвет, но только взяв свечу, женщина направилась к двери. Возле моей кровати она остановилась. Свирепые глаза яростно уставились на меня. Она поднесла свечу к самому моему лицу и погасила ее. Я лишь увидела эту страшную фигуру, склоненную надо мной, и потеряла сознание. Только второй раз в жизни я потеряла сознание от ужаса. «Кто был возле тебя, когда ты очнулась?» «Никого, сэр. Но на дворе уже стоял день. Я встала, облила голову и лицо холодной водой, выпила воды, почувствовала, что, хотя я ослабла, но не больна, и решила, что никто, кроме вас, не узнает об этом видении. А теперь, сэр, скажите мне, кто и что это за женщина?» «Прежде всего, создание твоего возбужденного мозга. Это бесспорно. Я должен быть осторожен с тобой, мое сокровище, твои нервы не созданы для грубых потрясений. Уверяю вас, сэр, что нервы мои тут ни при чем. Существо это было вполне реально. Все это совершилось в моей комнате. А твои предшествующие сны тоже реальность? Разве Тронхель превратился в развалины? Разве я отделен от тебя непреодолимым препятствием? Разве я покинул тебя без единой слезы, без слова, без поцелуя? Пока еще нет. А разве я собираюсь это сделать? Уже начался день, который свяжет нас навеки. И когда мы будем вместе, эти воображаемые ужасы исчезнут. Я за это ручаюсь. Воображаемые ужасы, сэр. Как я хотела бы, чтобы это было так. И хочу теперь больше, чем когда-либо, раз даже вы не можете объяснить тайну этой страшной гости. А раз я даже не могу, Джейн, значит, этого не было. Но, сэр, когда я сказала себе то же самое, проснувшись на другое утро, и когда обвела взглядом комнату, чтобы ободрить себя и успокоить при ярком дневном свете видом знакомых мне предметов, то на ковре, как полное опровержение моих гипотез, я обнаружила разорванную пополам вуаль. Я почувствовала, как мистер Рочестер вздрогнул и затрепетал. Он порывисто обнял меня. «Слава Богу!» — воскликнул он. «Если какое-то злое существо было возле тебя в прошлую ночь, то пострадала только вуаль. Подумай только, что могло случиться». Задыхаясь, он так прижал меня к себе, что я едва могла перевести дух. Спустя несколько мгновений он продолжал уже бодрым тоном. «А теперь, Джейн, я тебе все объясню. Это был полусон, полуреальность. В твою комнату бесспорно зашла какая-то женщина. И этой женщиной могла быть только Грейс Пул. Ты с полным правом назвала ее странным существом. Вспомни, что она сделала со мной, что сделала с Мезоном. На грани сна и бодрствования видела ты ее, но так как ты была в лихорадке, почти в бреду, она показалась тебе фантастическим существом. Длинные растрепанные волосы, припухшие, почерневшее лицо, огромный рот. Это результат кошмара. Валь была разорвана на самом деле. И это на нее очень похоже. Ты, конечно, спросишь, зачем я держу эту женщину в доме? Когда мы будем уже не первый день женаты, я скажу тебе, но не теперь. Ты удовлетворена, Джейн? Ты принимаешь такое объяснение тайны? Я задумалась. Это объяснение казалось единственно возможным. Правда, я не была удовлетворена им, но чтобы доставить мистеру Рочестеру удовольствие, сделала вид, что вполне согласна с ним. Разговор, однако, принес мне облегчение, и я ответила моему хозяину веселой улыбкой. Был уже 16:15, и нам надо было расстаться. «Софи, кажется, спит с Аделью в детской?» – спросил он, когда я зажгла свечу. «Да, сэр. В кроватке Адели найдется достаточно места и для тебя. Проведи сегодня ночь с ней, Джейн. Неудивительно, что все это так подействовало на тебя. Я предпочел бы, чтобы ты спала не одна. Обещай мне ночевать в детской». «Я лягу там с удовольствием, сэр». «И хорошенько запри дверь изнутри. Когда поднимешься наверх, разбуди Софи под предлогом, будто хочешь напомнить ей, чтобы она подняла тебе завтра вовремя. Ты должна одеться и позавтракать до 8. А теперь отгони все мрачные мысли, Джанет. Разве ты не слышишь, что ветер стих и только шепчет в листьях, а дождь уже не стучит в оконные стекла? Посмотри!» Он приподнял занавеску. «Какая чудесная ночь!» И он был прав. Половина неба была чиста и безбурна. Ветер переменился и теперь гнал облака на восток, и они тянулись длинными серебристыми рядами, мирно светила луна. «Ну», — сказал мистер Рочестер, вопросительно заглядывая мне в лицо, — «как теперь чувствует себя моя Джанет?» «Ночь ясна, сэр, я тоже». «И сегодня ночью тебе не приснится ни разлука, ни печаль, а только счастливая любовь и блаженный союз». Его пророчество исполнилось лишь наполовину. Я не видела в эту ночь печальных снов, но мне не снилась и радость, ибо я не спала вовсе. Я держала маленькую Адель в своих объятиях, сторожа ее детский сон, такой спокойный, такой бесстрастный, такой невинный, и ждала приближения утра. Все мое существо бодрствовало, и как только встало солнце, встала и я. Я помню, как Адель прижалась ко мне, когда я уходила от нее. Помню, как поцеловала ее и сняла ее ручки с моей шеи. Я заплакала от странного волнения и ушла, чтобы мои рыдания не нарушили ее тихий покой. Она казалась мне символом моей прошедшей жизни, а тот, кого я теперь готовилась встретить, был прообразом моего неведомого будущего, которое и привлекало, и страшило меня. Софи пришла в 7 одеть меня. Она возилась так долго, что мистер Рочестер, очевидно, выведенный из терпения этой задержкой, послал наверх спросить, отчего я не иду. Она как раз прикрепляла вуаль к моим волосам, и это был тот скромный кусок кружева, который приготовила я. Как только она отпустила меня, я бросила двери. «Минуточку!» — крикнула она по-французски. «Вы хоть посмотрите на себя в зеркало! Вы даже не взглянули!» Уже у самой двери я обернулась. Я увидела в зеркале фигуру в светлом платье и вуале и не узнала себя. Она показалась мне какой-то чужой. «Джейн!» – раздался внизу голос, и я бросилась на лестницу. Мистер Рочестер встретил меня на полдороги. «Как ты копаешься?» – сказал он. «У меня сердце разрывается от нетерпения, а ты так долго не идешь». Он привел меня в столовую, осмотрел с головы до ног, заявил, что я прекрасна, как лилия. И не только гордость его жизни, но и свет его очей. И затем, предупредив, что дает мне всего 10 минут на завтрак, позвонил. Вошел один из недавно нянятых лакеев. «Что, Джон закладывает?» «Да, сэр». «А вещи снесли вниз?» «Сейчас сносят, сэр». «Отправляйтесь в церковь и посмотрите, там ли мистер Бут, священнослужитель и причетник. Вернитесь и доложите мне». Как читатель уже знает, церковь находилась сейчас же за воротами. Слуга скоро вернулся. «Мистер Бут в ризнице, сэр, он облачается. А коляска?» «Лошадей запрягают. В церковь мы пойдем пешком. Но карета должна быть здесь, к той минуте, как мы вернемся. Вещи погрузить и привязать. И кучер пусть сидит на месте». «Слушаюсь, сэр». «Джейн, ты готова?» Я встала. Странная это была свадьба. Ни шаферов, ни подруг, ни родственников. Никого, кроме мистера Рочестера и меня. В холле нас поджидала мисс Фэрфакс, Мне хотелось сказать и несколько слов, но мою руку словно сжали железные тиски. Мистер Рочестер повлек меня вперед так стремительно, что я едва поспевала за ним. Заглянув ему мельком в лицо, я увидела, что он не допустил бы ни секунды промедления. Я подумала, что для жениха у мистера Рочестера довольно странный вид. Лицо его выражало мрачную решимость и непреклонную волю. Глаза сверкали из-под нахмуренных бровей. Я не заметила, какой был день, ясный или пасмурный. Когда мы спешили по главной аллее к воротам, я не смотрела ни на небо, ни на землю. Мое сердце было в моих взорах, а они были словно прикованы к мистеру Рочестеру. Мне хотелось увидеть то незримое, на что, казалось, был устремлен его пристальный горячий взгляд. Мне хотелось уловить те мысли, с которыми он, казалось, борется так упорно и непреклонно. У церковной ограды он остановился, заметив, что я совсем задохнулась. «Я жесток, моя любви», — сказал он. «Отдохни минутку. Обопрись на меня, Джейн». Как сейчас помню старую серую церковь, спокойно возвышавшуюся перед нами. Вокруг ее шпиля летал грач, чернее на фоне румяного утреннего неба. Я помню также зеленые могилки и фигуры каких-то двух незнакомцев, бродивших среди памятников и читающих надписи, вырезанные на некоторых замшлых плитах. Я обратила на них внимание, потому что, увидев нас, они зашли за церковь. Я не сомневалась, что они войдут в боковую дверь и будут присутствовать на церемонии. Мистер Рочестер их не заметил. Он пристально смотрел мне в лицо, от которого внезапно отхнула вся кровь. Я почувствовала на лбу капли пота. Мои губы и щеки похолодели. Когда я оправилась, он бережно повел меня по дорожке к церковным дверям. Мы вошли в тихий, скромный храм. Священник уже ждал нас в своем белом облачении возле низкого алтаря. Рядом с ним стоял причетник. Все было тихо, только в дальнем углу шевелились две тени. Мое предположение оказалось правильным. Незнакомцы проскользнули в церковь раньше нас и теперь стояли у склепа Рочестеров, повернувшись к ним спиной и рассматривая сквозь решетку старую мраморную гробницу с непреклонными ангелами, охранявшими останки Деймера Рочестера, убитого при Марсиуме во время войны Алой и Белой Розы. Мы заняли свои места. Услышав позади себя осторожные шаги, я взглянула через плечо. Один из незнакомцев приближался к церковной кафедре. Служба началась. Уже было дано объяснение того, что такое брак. Затем священник подошел к нам и, слегка поклонившись мистеру Рочестеру, продолжал. «Я прошу и требую от вас обоих, как и в страшный день суда, когда все тайны сердца будут открыты. Если кому-либо из вас известны препятствия, из-за которых вы не можете сочетаться с законным браком, то чтобы вы признались нам. Ибо нельзя сомневаться в том, что все, кто соединяется иначе, чем это дозволяет Слово Божие, Богом не соединены, и брак их не считается законным». Он замолчал, как того требовал обычай. Когда это молчание было нарушено, может быть, раз в столетие, священник, не отрывая глаз от книги, которую держал в руках, лишь на миг перевел дыхание и хотел продолжать. Он уже протянул руку к мистеру Рочестеру, и его губы уже открылись, чтобы спросить, «Хочешь взять эту женщину себе в жены?» Когда совсем близко чей-то голос отчетливо произнес, «Брак не может состояться. Я заявляю, что препятствие существует». Священник стоял, онемев, не спуская глаз с говорившего, растерялся и причатник. Мистер Рочестер вздрогнул, словно перед ним разверзлась пропасть. Он крепче уперся в землю, чтобы сохранить равновесие, и, не поворачивая головы, не глядя ни на кого, сказал «Продолжайте». Когда он произнес это слово низким и глухим голосом, воцарилось глубокое молчание. Затем мистер Вуд сказал: «Я не могу продолжать, раз такое заявление сделано. Я должен выяснить, соответствует ли оно действительности». «Бракосочетание должно быть прервано», — снова раздался голос позади нас. «Я имею возможность доказать справедливость моего заявления». Для брака существует непреодолимое препятствие. Мистер Рочестер слышал, но казался по-прежнему непоколебимым. Он стоял гордо выпрямившись и только сжал мою руку своей. Как горячо было это пожатие, и как напоминал его массивный лоб в эту минуту, бледный, непроницаемый мрамор. Как горели его глаза, настороженные, полные мятежного огня. Мистер Вуд, казалось, растерялся. «А каков характер этого препятствия?» – спросил он. «Может быть, его можно устранить, объясниться?» «Едва ли», – последовал ответ. «Я назвал его непреодолимым. Я говорю, не без оснований». Незнакомец вышел вперед и облокотился об балюстраду. Он продолжал, выговаривая каждое слово отчетливо, спокойно, уверенно, но не громко. «Это препятствие состоит в том, что мистер Рочестер уже женат, и его жена жива». Мои нервы отозвались на эти спокойные слова так, как не отзывались на самый страшный удар грома. Моя кровь ощутила их коварное вторжение, как не ощущала мороза и пламени. Но я крепко держала себя в руках и не собиралась упасть в обморок. Я посмотрела на мистера Рочестера и заставила его взглянуть на меня. Его лицо напомнило бескровное изваяние. Глаза были мрачны и пылали. Он ничего не отрицал. Казалось, он бросал вызов всему миру. Не говоря ни слова, без улыбки, как будто не признавая во мне человеческое существо, он только обнял меня за талию и привлек к себе. «Кто вы?» – спросил он незнакомца. «Моя фамилия Брикс. Я поверенный из Лондона». «И вы мне хотите навязать какую-то жену? Я готов напомнить вам, сэр, о существовании вашей супруги, которая признана законом, если и не признана вами. Потрудитесь описать ее, как ее имя, как ее родственники и где они живут». «Пожалуйста». Мистер Брикс спокойно извлек из кармана листок бумаги и торжественно прочел. «Я утверждаю и могу доказать, что 20 октября такого-то года, 15 лет тому назад, Эдвард Фэрфакс Рочестер из Тронфилд-Холла в Ширском графстве и из замка Фридин в Шире женился на моей сестре Берти Антуанетти Мизон, дочери Джонаса Мизона, коммерсанта, и Антуанетты, его жены, креолки. Венчание происходило в Спинш-Туане на Ямайке. Запись о браке может быть найдена в церковных книгах, а копия с нее находится у меня в руках. Подпись «Ричард Мизон». Это, если только документ подлинный, доказывает, что я был женат, но не доказывает, что упомянутая женщина, ставшая моей женой, жива. 3 месяца тому назад она еще была жива, — возразил мистер Брикс. — Откуда вам это известно? У меня есть свидетель, показания которого даже вы, мистер Рочестер, едва ли можете опровергнуть. Давайте его сюда или убирайтесь. Сначала я представлю его вам. Он здесь. Мистер Мизон, будьте так добры, подойдите сюда. Услышав это имя, мистер Рочестер стиснул зубы. Все его тело конвульсивно вздрогнуло. Я была настолько близко от него, что физически ощущала волну ярости или отчаяния, словно обдавшую его с головы до ног. Второй незнакомец, до сих пор остававшийся на заднем плане, подошел ближе. Из-за плеча Брикса выступило бледное лицо. Да, это был сам Мизон. Мистер Рочестер обернулся и с гневом посмотрел на него. Обычно его глаза были черными, но теперь в них был странный, красноватый, я бы сказала, кровавый отблеск, напоминающий разгорающийся пожар. Он сделал движение, занес свою сильную руку, готовый ударить Мизона, швырнуть его на каменный пол, выбить дух из его тощего тела. Но Мизон отпрянул и закричал тонким голосом. «Ради Бога!» Презрение охладило порыв мистера Рочестера. Его пыл угас, словно под дуновением ветра. Он только спросил. «А что ты имеешь сказать?» Побелевшие губы Мизона пролепетали что-то нечленораздельное. «Если не можешь выговорить ни слова, я спрашиваю, что ты имеешь сказать?» «Сэр, сэр!» — прервал его священник. «Не забывайте, что вы в священном месте!» Затем, обратившись к Мизону, он мягко спросил. «Вам известно, сэр, жива или нет жена этого джентльмена?» «Смелее!» — подбадривал ее его адвокат. «Говорите же!» «Она живет в Тронфилд-Холле!» — наконец выговорил Мизон. «Я видел ее в апреле этого года. Я ее брат». «В Тронфилд-Холле?» — изумился священник. «Не может быть! Я давно живу в этих местах, сэр, и никогда не слышала хозяйки Тронфилд-Холла». Я увидела, как лицо мистера Рочестера исказилось мрачной гримасой, и он пробормотал. «Еще бы!» Я постарался, чтобы никто не слышал о ней и не догадывался, что она моя жена. Он замолчал. Несколько минут он как бы что-то взвешивал, затем, видимо, решился и заявил. «Довольно. Сейчас все это вырвется наружу, как пуля из ружья. Вот, захлопните вашу книгу и снимите ваше облачение. Джон Грин, это был причетник, уходите из церкви, венчания сегодня не будет». Тот повиновался. «Двоеженство — неприятное слово», — продолжал мистер Рочестер с вызовом. «И все-таки я собирался стать двоеженцем. Как видите, судьба посмеялась надо мной, а может быть, провидение вмешалось в мои дела. Будем считать, что это перст провидения. В данную минуту я, наверное, немногим лучше самого дьявола. И как мой дух, духовный отец, вероятно, сказал бы, заслуживаю, без всякого сомнения, строжайшей кары Божьей, вплоть до неугасимого огня и вечной муки. Джентльмены, мой план сорвался. То, о чем этот поверенный и его клиент сообщили вам, правда. Я в некотором роде женат. Женщина, которая называется моей женой, жива. Вы сказали, Вуд, что никогда не слышали о миссис Рочестер. Но до вас, вероятно, не раз доходили сплетни относительно загадочной сумасшедшей, которая содержится в доме под замком. Иные, наверное, нашептывали вам, что это моя незаконная сестра. Другие, что это моя отставная любовница. Так вот, разрешите мне сказать, что это никто иной, как моя жена, на которой я женился 15 лет назад. Ее зовут Берта Мизон. Она сестра вон того решительного господина, который своими дрожащими руками и побелевшими щеками показывает вам, на что способен храбрый мужчина. Смелее, Дик, не бойся. Я скорее ударю женщину, чем тебя. Берта Мизон сумасшедшая, и она происходит из семьи сумасшедших. Три поколения идиотов и маньяков. Ее мать, креолка, была сумасшедшая и страдала запоем. Это стало мне известно лишь после того, как я женился на ее дочери, ибо до брака все эти семейные секреты держались в тайне. Берта, как преданная дочь, пошла по стопам своих родителей во всех отношениях. Такова была моя прелестная жена, добродетельная, умная, скромная. Вы можете себе представить, каким я был счастливым человеком, какие на мою долю выпали разнообразные удовольствия. Это было райское блаженство, если бы вы только знали. Но довольно объяснений. Брикс, Вуд, Мизон, я приглашаю вас всех в мой дом посетить пациентку мисс Пул, мою жену. Вы увидите, на каком существе меня женили обманом, и убедитесь сами, имел ли я право разорвать эти узы и искать близости с существом, в котором прежде всего видел человека. Эта девушка, продолжал он, взглянув на меня, знала не больше вашего, Вуд, о мирской тайне. Она верила мне безусловно. У нее и в мыслях не было, что ее собирается завлечь в ловушку мнимого брака негодяй, уже связанный с дурной, безумной и озверевшей женщиной. Я всех вас приглашаю. Идемте. Все еще, продолжая крепко держать меня за руку, он вышел из церкви. Трое мужчин последовали за ним. Перед подъездом дома стояла коляска. «Поворачивай в конюшню, Джон», — сказал мистер Рочестер холодно. «Сегодня мы никуда не едем». При нашем появлении мисс Фэрфакс, Адель, Софи и Ли бросились нам навстречу, чтобы поздравить нас. «Уходите отсюда все!» — крикнул хозяин. «Никому не нужны ваши поздравления, во всяком случае, не мне. Они опоздали на 15 лет!» Он поспешил дальше и стал подниматься по лестнице, все еще держа меня за руку и знаками приглашая мужчин следовать за ним. Мы поднялись на второй этаж, прошли коридор, поднялись на третий. Мистер Рочестер открыл своим ключом низенькую черную дверь, и мы вступили в обитую гобеленами комнату с огромной кроватью и резным шкафом. «Узнаешь эту комнату, Мизон?» — сказал мистер Рочестер. «Здесь она искусала тебя и хватила ножом». Он раздвинул гобелены на стене, под которыми оказалась вторая дверь. Ее он также открыл. Перед ними была комната без окна. В комнате, окруженной крепкой высокой решеткой, горел огонь, а с потолка спускалась зажженная лампа. У камина стояла, наклонившись, Грейс Пул и, видимо, что-то варила в кастрюльке. В дальнем темном углу комнаты какое-то существо бегало взад и вперед. Сначала трудно было даже разобрать, человек это или животное. Оно бегало на четвереньках, рычало, фыркало, точно какой-то диковинный зверь. Но на нем было женское платье. Масса черных сидеющих волос, подобно спутанной гриве, закрывала лицо страшного существа. «Здравствуйте, мисс Пул», — сказал мистер Рочестер. «Как вы и как сегодня ваша больная?» «Ничего, сэр, благодарю вас», — отозвалась Грейс, осторожно ставя кипящее варево на решетку. «Беспокойно, но, по крайней мере, не бесится». Неистовый вопль опроверг ее слова. Одетая в платье женщины гиена поднялась на ноги и выпрямилась во весь рост. «О, сэр, она увидела вас!» — воскликнула Грейс. «Ушли бы вы лучше!» «Одну минуту, Грейс! Дайте мне побыть одну минуту!» «Осторожнее, сэр! Пожалуйста, будьте осторожнее!» Безумная завыла. Она откинула с лица спутанные пряди волос и диким взглядом обвела посетителей. Я без труда узнала это багровое лицо, эти одутловатые щеки. Мисс Пул сделала несколько шагов вперед. «Не мешайте», — сказал мистер Рочестер, отстраняя ее. «Ножа у нее, надеюсь, нет, а я настороже». «Никогда не знаешь, что у нее есть. Она ужасно хитрая. Она кого хочешь перехитрит». «Лучше уйдем отсюда», — прошептал Мизон. «Ступай», — порекомендовал ему зять. «Берегитесь», — крикнула Грейс. Три джентльмена быстро отступили. Мистер Рочестер загородил меня с собой. Сумасшедшая, сделав прыжок, вцепилась ему в горло и впилась зубами в щеку. Завязалась борьба. Она была очень рослая, почти такая же, как ее муж, но только гораздо толще. В завязавшейся борьбе она обнаружила чисто мужскую силу и чуть не задушила мистера Рочестера, несмотря на его атлетическое сложение. Он мог сразить ее одним ударом, но не хотел поднимать на нее руку. Он только защищался. Наконец ему удалось схватить ее за локти. Грейс Пул дала ему веревку, и он связал руки безумной за спиной. Другой веревкой он привязал ее к стулу. Все это происходило под неистовые вопли сумасшедшей, делавшей судорожные попытки вырваться. Затем мистер Рочестер обернулся к зрителям. Он посмотрел на них с улыбкой, полной горечи и отчаяния. «Вот моя жена», — сказал он. «Это единственные супружеские объятия, которые мне суждено испытать, единственные ласки, которые могут скрасить часы моего досуга. А вот та, которую я мечтал назвать своей». Он положил мне руку на плечо. «Молоденькая девушка, которая стоит так сурово и спокойно у самых дверей ада, глядя с полным самообладанием на проделки этого демона. Не правда ли? Это бы было приятным разнообразием после такого дьявольского кушания. Вуд и Брикс, посмотрите, какой контраст. Сравните эти чистые глаза с теми, вон, налитыми кровью. Это лицо с той маской. Этот стройный стан с той глыбой мяса. И потом судите меня, вы священник, и вы представитель закона. И вспомните, что каким судом судите, таким вас будут судить. А теперь прочь отсюда. Я должен запереть мое сокровище». Мы все вышли. Мистер Рочестер задержался на мгновение и обратился ко мне. «Вы, сударыня, — сказал он мне, — полностью оправданы. И ваш дядя будет рад слышать это, если он еще окажется жив, когда мистер Мизон вернется на Мейдеру». «Мой дядя? Как? Разве вы знаете его?» «Мистер Мизон его знает. Мистер Р. был много лет коммерческим корреспондентом их торгового дома. Когда ваш дядя получил от вас письмо относительно предполагаемого брака между вами и мистером Рочестером, мистер Мизон, который жил в это время на Мейдере, ради поправления здоровья, случайно встретился с ним, возвращаясь на Ямайку. Мистер Эйр упомянул о письме, так как ему было известно, что мой клиент знаком с неким джентльменом по фамилии Рочестер. Мистер Мизон, естественно, пораженный и расстроенный, объяснил, как обстоит дело. Ваш дядя, к сожалению, сейчас при смерти. Принимая во внимание его возраст, характер его болезни и ту стадию, которой она достигла, трудно допустить, чтобы он поправился. Поэтому он не мог поспешить в Англию, чтобы вызволить вас из ловушки, в которую вас чуть не завлекли. Но он умолил мистера Мизона не терять времени и предпринять все, чтобы расстроить этот мнимый брак. Он отправил его ко мне за поддержкой. Я не стал терять времени и очень рад, что не опоздал. Вы, без сомнения, тоже. Не будь я уверен, что ваш дядя умрет раньше, чем вы доберетесь до Мейдеры, я посоветовал бы вам поехать туда с мистером Мизоном, но при создавшемся положении я считаю, что вам лучше остаться в Англии и ждать распоряжений от мистера Эйра или известий о нем. У вас здесь есть еще какие-нибудь дела? Обратился он к мистеру Мизону. «Нет-нет, поедем скорее», – испуганно ответил тот. И даже не дожидавшись мистера Рочестера, чтобы проститься с ним, они удалились. Священник остался, чтобы сказать несколько назидательных слов упрека или увещания своему высокомерному прихожанину. Выполнив этот долг, он тоже покинул дом. Стоя на пороге моей спальни, куда я спаслась бегством, я слышала, как он удалялся. Когда все ушли, я заперла дверь на задвижку, чтобы никто не проник ко мне и не стала плакать и скорбеть. Я была до этого еще слишком спокойна, но машинально сняла с себя свадебный наряд, вместо которого надела свое вчерашнее платье. Я-то думала, что уже никогда не надену его. Потом села на стул. Меня охватили мучительная слабость и усталость. Я сложила руки на столе, опустила на них голову и погрузилась в размышления. До этой минуты я только слушала, смотрела, двигалась, ходила туда и сюда или давала вести себя, наблюдая, как события следуют за событием, и за одной тайной разворачивается другая. Но теперь я стала раздумывать. В общем, утро было довольно спокойное, кроме короткой сцены с сумасшедшей. Весь эпизод в церкви свершился бесшумно. Не было ни взрыва страстей, ни громких споров, вызовов или оскорблений. Не было слез и рыданий. Было произнесено всего несколько слов. Спокойное заявление о невозможности брака. Мистер Рочестер задал несколько коротких угрюмых вопросов. Последовали ответ, объяснение, доказательства. Мой хозяин открыто сознался во всем. Затем привел живое подтверждение своих слов. Чужие ушли, и все было кончено. Я сидела в своей комнате, как обычно, такая же, как и была, без всякой видимой перемены. Я не была замарана, оскорблена, унижена. Но все же где Джейн Эйр вчерашнего дня? Где ее жизнь? Где ее надежды? Та Джейн Эйр, которая с надеждой смотрела в будущее, Джейн Эйр, почти жена, стала опять одинокой, замкнутой девушкой. Жизнь, предстоявшая ей, была бледна, будущее уныло. Среди лета грянул рождественский мороз. Белая декабрьская метель пронеслась над июльскими полями. Мороз сковал зрелые яблоки, ледяные ветры сорвали расцветающие розы. Все мои надежды погибли. Они убиты на воле коварного рока, как были убиты в одну ночь все первенцы в Египте. Я вспомнила свои заветные мечты, которые вчера еще цвели и сверкали. Они лежали, как мертвые тела. недвижный, поблекший, бескровный, уже не способный ожить. Я оглянулась на мою любовь. Это чувство, которое принадлежало мистеру Рочестеру, которое он взрастил, замерзало в моем сердце, как больное дитя в холодной колыбели. Тоска и тревога овладели мной. Мистер Рочестер уже не был для меня тем, что раньше. Он оказался не таким, каким я его считала. Я не винила его ни в чем, не утверждала, что он обманул меня, но в нем исчезла та черта безупречной праведности, которая так привлекала меня, и поэтому я сама должна была покинуть его. Это мне было совершенно ясно. Когда, как, куда бежать, я пока еще не знала, но и он сам, без сомнения, поспешит удалить меня из Тронфельда. Видимо, он не любил меня по-настоящему. Это было лишь мимолетное увлечение, но оно наткнулось на препятствие, и я больше не нужна ему. Мне было бы даже страшно встретиться с ним теперь. Вероятно, самый вид мой стал ему ненавистен. О, как я была слепа, как слаба в своих поступках! Мои глаза были закрыты. Казалось, вокруг меня сгущается мрак, и мысли бушуют во мне, словно темный и бурный прилив. Обессилев, ослабев, без воли, я, казалось, лежала на дне высохшей большой реки. Я слышала, как с гор мчится мощный поток и приближается ко мне, но у меня не было желания встать, у меня не было сил спастись от него. Я лежала в изнеможении, призывая смерть. Одна только мысль трепетала во мне еще какой-то слабой жизнью. Это было воспоминание о Боге. Оно жило в молчаливой молитве. Ее непроизнесенные слова слабо брежели в моем помутившемся сознании. Я должна была выговорить их вслух, но не имела сил. «Не уходи от меня, ибо горе близко, и помочь мне некому». О, оно было близко, и так как я не просила неба отвратить его, не сложила рук, не преклонила колен, не открыла уст, оно обрушилось на меня. Могучий полноводный поток захлестнул меня со страшной силой. Горькое сознание утраченной жизни, моя разбитая любовь, мои погибшие надежды, моя поверженная вера – все это хлынуло на меня мощной темной массой. Этот страшный час не поддается описанию. Поистине, все воды твои и волны твои пронеслись надо мной. Близился вечер. Я, наконец, подняла голову, огляделась кругом и увидела, что солнце уже на западе, и его лучи золотят стены моей комнаты. Спросила себя, что же мне делать? Но последовавший за этим ответ «немедленно покинь Тронфельд» прозвучал так повелительно и был так ужасен, что я невольно заткнула уши. «Нет, нет», — говорила я себе, — «об этом пока не может быть и речи. Пусть я перестала быть невестой Эдуарда Рочестера, это еще полбеды. Пусть я очнулась от ослепительных грез и нашла, что все это лишь пустой и тщетный обман, это ужас, к которому еще можно привыкнуть, с которым можно справиться, но что я должна покинуть его, своего хозяина, решительно и бесповоротно, сейчас и навсегда, это выше моих сил, я не могу этого сделать». Однако внутренний голос твердил мне, что нет, могу, и предвещал, что я так и сделаю. Я боролась с собственным решением. Я желала себе слабости, чтобы избежать этой новой Голгофы, которая лежала предо мной. Но неумолимое сознание твердило мне, что это еще только первый шаг и угрожало сбросить меня в бездонную пропасть отчаяния. «Тогда пусть меня другие оторвут от него!» — воскликнула я. «Пусть кто-нибудь поможет мне!» «Нет, ты сама это сделаешь, и никто не поможет тебе. Ты сама вырвешь себе правый глаз, сама отрубишь правую руку. Твое сердце будет жертвой, а ты – священником, приносящим ее». Я вскочила, чтобы бежать от страшного одиночества, в котором меня застал этот беспощадный судья, от молчания, в котором звучал этот грозный голос. Когда я встала, у меня закружилась голова, и я почувствовала, что не удержусь на ногах от горя и истощения. Весь этот день я ничего не пила и не ела, так как утром мне не хотелось завтракать. И я с щемящим чувством тоски подумала о том, что вот уже сколько времени сижу в заперти, а никто не прислал узнать, как я себя чувствую, и не позвал меня вниз. Даже маленькая Адель не постучалась в дверь, даже миссис Фэйрфакс не зашла навестить меня. «Друзья всегда забывают тех, кто несчастен», — прошептала я, отодвигая задвижку и выходя из комнаты. На пороге я на что-то наткнулась. Голова моя все еще кружилась. В глазах стоял туман. Руки и ноги ослабли. Не в силах устоять, я упала, но не на пол. Чьи-то руки подхватили меня. Я подняла голову. Меня поддерживал мистер Рочестер, сидевший на стуле у порога моей комнаты. «Наконец-то ты вышла», — сказал он. «Как долго я тебя ждал, как прислушивался, но я не слышал ни одного движения, ни одного рыдания. Еще 5 минут этой смертельной тишины, и я бы взломал замок, как грабитель. Значит, вы решили пощадить меня? Вы заперлись и скорбите одна? Лучше бы вы пришли и излили на меня свое негодование. Я знаю, у вас страстная душа. Я ждал подобной сцены. Я был готов к потоку слез, но я хотел, чтобы они были пролиты на моей груди. Однако они пролились на бесчувственный пол или на ваш носовой платок. Но я заблуждаюсь. Вы не плакали вовсе? Я вижу бледные щеки и угасший взгляд, но никаких следов слез. Вероятно, ваше сердце плакало кровавыми слезами. Ну что же, Джейн, ни одного слова упрека, горечи или боли. Ничего, чтобы уколоть мое чувство или пробудить мой гнев. Вы сидите спокойно там, куда я вас посадил, и смотрите на меня тоскливым, безжизненным взглядом. Джейн, у меня и в мыслях не было так оскорбить вас. Если бы у человека была единственная овечка, которая дорога ему, как родное дитя, которая ела и пила с ним на одной из одной посуды и спала у него на груди, а он по какой-то случайности убил ее, то он не мог бы оплакивать своей преступной оплошности больше, чем я. Вы можете когда-нибудь простить меня? Читатель, я простила его уже в ту же минуту. В его глазах было такое глубокое раскаяние, такая подлинная скорбь, в его голосе такая мужественная энергия в каждом жесте, и, кроме того, во всем его существе сквозила такая неизменная любовь, что я простила ему все, но молча, только в глубине своего сердца. «Теперь вы знаете, что я негодяй, Джейн!» — воскликнул он с тоской, вероятно, удивленный моим упорным молчанием и покорностью, которые были скорее результатом слабости, чем нежелания говорить. «Знаю, сэр». «Тогда так и скажите мне, честно и прямо, не щадите меня». «Я не могу. Я устала и больна. Дайте мне воды». Он не то вздохнул, не то застонал и, взяв меня на руки, понес вниз. Сначала я даже не узнала комнаты, в которой очутилась. Голова моя кружилась, и перед глазами был туман. Но затем я ощутила живительную близость тепла. Несмотря на то, что стояло лето, я совершенно закоченела. Он поднес к моим губам стакан вина. Я глотнула и снова почувствовала, что жива. Затем он заставил меня что-то съесть, и вскоре я вполне оправилась. Я увидела, что нахожусь в библиотеке и сижу в его кресле, а он стоит рядом. Если бы я могла сейчас уйти из жизни без особых страданий, это было бы самое лучшее, подумала я. Тогда мне не пришлось бы рвать все струны моего сердца, уходя от мистера Рочестера так, как я, видимо, все-таки должна буду уйти от него. Но я не хочу покидать его, я не могу его покинуть. Ну, как ты себя чувствуешь, Джейн?
Гораздо лучше, сэр. Скоро я совсем успокоюсь.
Выпей еще вина, Джейн. Я выпила. Мистер Рочестер поставил стакан на стол, остановился передо мной и внимательно на меня посмотрел. Вдруг он отвернулся, издав какое-то восклицание, полное затаенного страстного волнения. Он быстро прошелся по комнате и снова вернулся ко мне. Он наклонился, словно желая поцеловать меня, но я помнила, что теперь ласки для меня запретны. Я отстранила его. «Как? Что это значит?» — воскликнул он нетерпеливо. «О, я знаю, ты не хочешь поцеловать мужа Берты Мизон. Ты считаешь, что мои ласки, отданные объятия, заняты».
«Во всяком случае, они не для меня, сэр, и я не имею права притязать на них».
«Отчего, Джейн? Впрочем, я не буду вызывать тебя на утомительные объяснения и отвечу за тебя. От того, что у меня есть уже жена, скажешь ты. Я верно угадал?»
«Да».
«Если ты так думаешь, хорошего же ты обо мне мнения. Ты должна считать меня хитрым интриганом.
низким и подлым распутником, который клянется в бескорыстной любви, чтобы завлечь тебя в ловко расставленные сети, обольстить и лишить чести. Что ты скажешь на это? Я вижу, что ничего. Во-первых, ты еще очень слаба и еле дышишь. А во-вторых, ты еще никак не можешь привыкнуть к тому, чтобы бронить и поносить меня. Кроме того, у меня на глазах уже слезы, и если ты будешь говорить слишком много, они хлынут рекой. А у тебя нет ни малейшего желания упрекать, доказывать, делать сцены. Ты думаешь о том, как тебе надо действовать. Говорить ты считаешь бесполезным. Я знаю тебя, и я настороже. Я не хочу, сэр, ни в чем идти против вас. Мой дрогнувший голос показался мне, что я еще не могу отважиться на длинную фразу. В твоем понимании нет, но в моем ты собираешься погубить меня. Я женатый человек, ведь ты это хотела сказать так. И в качестве женатого человека ты оттолкнешь меня, постараешься уйти с моей дороги, ведь ты только что отказалась поцеловать меня. Ты хочешь стать для меня совсем чужой, жить в этом доме только как гувернантка Адели. Если я когда-нибудь скажу тебе ласковое слово или дружеские чувства опять привлекут тебя ко мне, ты скажешь, этот человек чуть не сделал меня своей любовницей. Я должна быть по отношению к нему, как лед и камень.